советское время были такие организации, может, кто помнит, колхозы назывались, коллективные хозяйства. Я так немножко, ну не немножко знаю, потому что жил в небольшом городе, и у меня родственники жили в колхозах. И вы знаете, интересная там была ситуация, вот по уставу, вообще по закону, там вот в этом колхозе руководил председатель, который должен был избираться на общем собрании колхозников. Это все декларировалось, но на деле было все по-другому. То есть райком партии отбирал человека, которого хотели поставить председателем колхоза, приводили на общее собрание, говорили, вот ваш новый председатель, выбирайте его. И вы знаете, такой вот подход, он всегда как-то вот особенно среди свободномыслящих. Вот у нас там на Урале одно такое село было, там казачки жили, они такие были свободные, и вот как-то у них это еще осталось, не сумела советская власть из них вот эту всю свободу вытравить. И это всегда вот их, знаете, немножко так вот возмущало. Даже если вот хорошего там человека выбирали. И так получилось, у меня дядя, он был председателем колхоза. И он в одном колхозе, он действительно, говоря сегодняшним языком, он такой профессионал был. То есть он вывел колхоз в первые строчки по району, по производительности, по сборам. И как раньше было, его партия вызывает и говорит, слушай, там есть один отстающий колхоз, давай ты теперь туда его поднимай. Его привезли туда на собрание, поставили. Естественно, вот знаете, так вот колхоз он так воспринял. Так. Дядька, я там приезжали, мы в гости ж часто. И они рассказывают, тетушка мне говорила, говорит, слушай, мы, говорит, приехали сюда, переехали с того колхоза, выходим как-то утром, калитки нету. А калитка такая, знаете, не то, что там какая-то, а там калитки, ну, у нас строили и ворота, чтобы 3 метра вышиной были, не видно было и не перелезть. И калитки тоже, 100 килограмм, наверное, такие, знаете, вот сняли, унесли куда-то, выбросили. И так вот приветствовали нового председателя, что он приехал. Вот, и вы знаете, уже и 90-е годы пришли, и Компартии давно след простыл. А вот какое-то вот такое вот отношение колхозника к своим руководителям, оно-то осталось. Они потом уже сами стали выбирать вот, колхозника, председателя. Но все равно, вот, хоть сами выбирали и роптали его, как-то вот и не уважали. Потом у меня как-то брат, вот он как раз сын вот, дядьки моего, председатель колхоза, он остался в этом селе жить, дядька уехал в другое место. Вот, и пришло время, когда... А он действительно такой брат, вот он честный, знаете, трудящийся, хороший действительно очень. И образование у него высшее было, он агрономом был. И они его выбрали. Выбрали, потому что, ну, знаете, основные беды в колхозах... Ну, одни из основных бед, это, во-первых, пьют и воруют. Вот, и брат когда поставил, он по-другому не мог. Он честный человек всегда. И он начал с этим злом бороться, с воровством. Он рассказывал. Он говорит, еду на председательском УАЗике, иду до ярки с фермы. Ну, естественно, в сумках останавливаем, показывайте, что в сумках. Молоко. Надоили и себе домой несут. Ну, как же, несуны. И они вот, значит, ему показать такое отношение. Ах, ты, значит, вот не даешь нам, значит, братьям и вот это все. Они им это молоко прямо на машину эту председательскую выливают все. И что интересно, вот это вот село потом, еще несколько председателей там было, но вот несмотря на то, что вроде выбирают, кого хотят, и делает человек все правильно, знаете, вот такое вот какое-то есть вот неуважительное отношение, противостояние, да, недоверие. И, кстати, этот вот колхоз был первый в районе, который прекратил свое существование. И вы знаете, вот на самом деле вот отношения между коллективом, да, и между руководителями, которые трудятся для этого коллектива, они действительно очень важны в любом коллективе. И если эти отношения, они пронизаны неуважением, недоверием, да, какой-то вот конфликтностью, враждебностью, то в организации, вы знаете, наверное, ничего хорошего не будет. Я не скажу, что это основное было, почему этот колхоз развалился, но я думаю, это сыграло вот свою роль какую-то отрицательную. Да. И если вот перенести на церковь, вы знаете, мы же тоже организация, и у нас тоже есть те, которые служат для нас, те, которые избраны. И вот важно тоже понимать, какие должно, какое отношение быть нас как церкви вот, к нашим служителям. Чтобы действительно церковь была здоровой, церковь была растущей, церковь была духовно зрелой. И вот в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам, давайте открываем. Если кто следит, мы 1 послание к Фессалоникийцам уже практически подошли к концу. Сегодня мы читаем 5 главу. И будем читать с вами 12-13 стихи. И вот здесь Павел говорит, и он выделяет, вернее, две главных составляющих нашего отношения к служителям церкви. Во-первых, церковь должна проявлять уважение. И во-вторых, мы должны любить наших служителей, братья и сестры, особенно сильно. Давайте прочитаем первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стихи. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятеля ваши в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». И тема сегодняшней проповеди – «Уважайте трудящихся у вас». Вы знаете, вообще весь труд, который совершает церковь, его так условно можно разделить на труд внешний, который проводится в основном среди неверующих. Там, где трудятся миссионеры, там, где трудятся благовестники наши, евангелисты. И труд, который совершается внутри церкви. Труд, который укрепляет нас, который помогает нам духовно расти, поддерживает. И здесь кто у нас задействованы? Наши пасторы, наши диаконы, проповедники, душепопечители. Ну, все, кто трудится, да, поддерживает нас. Ведущий групп разбора Библии и так далее. И вы знаете, об отношении именно вот к этой категории говорится в 12 стихе. Я вам хочу прочитать еще современный перевод 12 стиха. Смотрите. «Кто усердно трудится среди вас, кто вас направляет и наставляет в Господе». Говорится вот именно об этой категории служителей. Итак, братья и сестры, мы должны уважать своих служителей. А что такое уважать? Словарное определение такое, словаря Ожегова. Уважение – это почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств. Далее он немножко более глубже дает определение. Вот смотрите. Уважать, почитать, чтить, душевно признавать чьи-либо достоинства, ценить высоко. Обратите внимание, душевно признавать, почитать. И вы знаете, на самом деле, вот настоящее уважение, ведь, ну как вот мы можем судить, уважает человек или нет, да? Если есть какие-то проявления словом или каким-то поведением, да, я говорю, о, вот человека уважает, да, или нет. Но на самом деле уважение, оно то, что вот Даль подчеркивает, оно должно вытекать из нашего сердца. Вот если в сердце мы действительно ценим человека или служителя, да, то нам и легко потом это все дело проявить. В каком-то добром слове, да, подойти, или в ободрении, или в каких-то, в каком-то своем поведении, да. Ну, какие-то, может, примеры, как мы выражаем свое уважение. Вот женщина, если вошла, например, да, в кабинет, я так думаю, ну, мужчины обычно встают. Дети, если сидят в школе, учитель входит, они тоже там почтительно встают, а где-то по имени, отчеству называем. Или еще как-то руку там первым подать. Ну, есть очень много, вот, скажем так, внешнего проявления нашего уважения. Это все зависит, в принципе, от общества, от каких-то сложившихся традиций. Но я думаю, мы на этом много останавливаться не будем, потому что это, ну, я думаю, знаем мы все, да? И вы знаете, вот нет проблем выразить свое уважение действительно мудрому пастору, да? Сильному проповеднику духовно зрелому, да? Или душепопечителю, наставнику нашему, которому можно подойти и сказать, слушай, брат, у меня проблемы, поговори с ним. Он скажет, да, брат, я тебя понимаю. И скажет то слово, которое ты ждешь. И ты выйдешь от него и думаешь, хороший брат, хороший служитель, как Господь благословил. И тогда и в сердце нашем вот мы ценим этого, да, брата-проповедника, достоинства. И нам легко это выразить, да, обнять его, поцеловать, сказать, а как быть, братья и сестры, если не так, а? Если вот мы смотрим, ну, не то. И бывает, знаете, и зрелые, может быть, ошибки какие-то совершают. И у нас где-то в сердце что-то не то, да. Вот. Трудно нам выразить. Я даже больше столкнусь, я так вот разговариваю, и такой вопрос даже мне задавали. Говорят, слушай, ну а как вот, вот такого брата, вот, ну как вот мне уважать? Ну он по проповеднику только начинающий, все слабенький, вот так трудно его мучить. Сижу полчаса проповедь, это как это вот мучение. Вот. Ну как вот мне там уважать? Надо вот мне подойти к нему, пожать руку, сказать, брат, спасибо за служение. Как вы думаете, братья и сестры, как нам быть в этом случае? И смотрите, в обществе примеры сплошь и рядом. Я думаю, кто работает или у кого за плечами уже небольшой жизненный путь есть, сколько угодно есть, да, приходит начальник, работник к нему подходит, Иван Иванович, здравствуйте, да, хорошо, и улыбается, а то ли отошел, он говорит, да, он такой сякой, он вообще ничего не понимает, не знает. Вы знаете, интересно, мне рассказали, тут интервью было какое-то по телевизору, я не смотрел. просто передали. Говорит, пригласили одного владельца сети магазинов, а он такой оппонент действующей власти, вот, оппозиционер. И вот он критикует и правительство, и президента. Ему потом ведущий говорит: слушай, ну вот придет президент в твой магазин. И что, ты ему и руки даже не подашь? Он: ну как же, вот в магазин. Конечно, и руку подам, и приглашу, и товары, и все там, значит. То есть мы видим, понимаете, с одной стороны, человек говорит: да это вообще люди неправильно руководят, ничего неправильно делают, я их не уважаю, они и все. И с другой стороны, внешнее проявление уважения. Он говорит: да нет, конечно же, я все покажу и все. Так должны мы брать и все. Это, я так понимаю, это называется лицемерие, понимаете? Когда мы в сердце одно чувствуем, да, а выражаем что-то другое. Но такого быть не должно в церкви. Такого быть не должно. И вы знаете, в чем сила наша, и в чем как бы правда, да? И где мы найдем помощь, как нам выйти из этой ситуации? Посмотрите 13 стих. Там написано, почему мы должны уважать. Почитать их преимущественно с любовью за дело их. Вот это вот слово «дело», греческое слово «эргон», оно имеет значение «дело», «труд», «работа», «занятие». То есть, если по-другому сказать, мы должны уважать их за их должность. Не за то, что хорошо проповедник проповедует, пастор там мудро руководит церковью, да? А за то, что они занимают эту должность. И на это есть особая причина. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих, братья и сестры. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Причина, почему в церкви появляются пасторы, диаконы, учителя, потому что Бог так делает. Он так созидает свою церковь. Вот нам кажется, с одной стороны, что мы собрались на общее собрание. Утверждаем, Михаил Иванович, еще на следующий период. Да, братья и сестры, утверждаем. Да. Рукополагаем диаконов, назначаем служителей разных направлений, приглашаем братьев, давай ты, брат, будешь группу вести домашнюю, да и аминь. И понимаете, нам порой кажется, что вот мы этим занимаемся, мы решаем это. И если где-то что-то не так, ну что же, мы кого мы выбрали, давайте переизберем его, поставим. Но то, что нам говорит сами Писание, оно говорит, так сделал Господь. В Евангелии от Анна, в первой главе, я вам напомню, библейский случай такой, когда Иисус вставал на служение. И вот если посмотреть, у Иоанна были ученики. И он им говорит, увидел Иоанн, идущего Иисуса, и говорит, вот агнец, который берет на себя грех мира. И потом ученики идут за Иисусом, говорят, рави, где ты живешь? Он говорит, ну пойдемте, посмотрите. И потом, если вы проследите первую главу, прочитаете, то там идет цепочка. Один ученик пошел к другому, Андрей, Иоанн, Петр, и так по цепочке. Иди, мы нашли Мессию. Пошли, мы нашли Мессию. Заходит к Нафанаилу, Нафанаил, мы нашли Мессию. Откуда? Оттуда. Да там может быть что. Да пошли, посмотришь. И вот так, с одной стороны, если мы посмотрим, да, Христос просто ходил, а ученики, они вроде как бы сами к нему шли. Но в 15 главе этого же Евангелия мы читаем. Господь говорит, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и переносили плод. Вы знаете, вот за всеми нашими действиями, за всеми нашими решениями, назначениями, да, как мы говорим, Господь положил на сердце, стоит Бог, который Он использует нас, Он использует пасторов, чтобы назначать, служителей, но Он сам формирует церковь, Он сам формирует служителей, Он сам назначает. Он знает, кого и когда поставить. И проявляя таким образом, братья и сестры, уважение к нашим служителям, кто трудится, мы на самом деле мы говорим, Господи, мы согласны с Твоим решением. Мы согласны, что Ты назначил этого молодого брата. Хорошо, пусть он трудится, пусть растет. Мы согласны, что Ты дал нам такого пастора. Мы это принимаем. И вы знаете, я хотел, чтобы мы с вами прочитали первую книгу Царств, 24 глава, потому что здесь прекраснейший пример смирения перед Божьим решением. Это история об отношениях между Давидом и Саулом. Первая книга Царств, 24 глава, с 3 по 8 стих. И я вам немножко напомню, это было время, когда Давид, он уже был в немилости у Саула, Саул гонялся за ним, и вот он со своими кучкой людей сидят в пещере, а у Саул в это время идет с войском, ищет Давида, чтобы его убить. «И взял Саул 3000 отборных мужей сего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула». Посмотрите, интересное отношение. Давид говорит: он помазанник. Все, он тот, кого избрал Бог. Он тот, которого поставил Бог. Я не причиню ему зла. В другом месте сказано, Давид молился, говорил: я не знаю, как Господь уберет. Я знаю, что я помазанник. Может быть, он в сражении погибнет. Может быть, еще каким-то способом, но и моя рука его не коснется. Поставьте себя на место Давида. Вот судьбу немножко проследите. Смотрите, Давид, да, юношей приходит пророк, выливает елей, говорит: ты будешь царем. Давид отверг Саула. Все. Он неудостоин, он недостоин, Бог его снимает. И после этого сколько? 15 или 20 лет по разным оценкам. Давид ждал этого момента. Через что он прошел, братья и сестры? Посмотрите, юноша сначала приближается к Саулу, он-то играл на арфе, да? Потом постепенно идет его, как мы говорим сегодняшним языком, карьера, он становится министром обороны, победы, слава, берет в жены дочь Саула, и вдруг... все, в мгновение теряет. Саул ищет его убить, куда? Кидает копье, отбирает жену. Два раза гоняется за ним по пустыне. В конце концов, Давид должен был эмигрировать, уехать из родной страны. И посмотрите, он нанес Саулу самый маленький ущерб, отрезал край одежды. Ну да, может быть, калат испортил. И потом, посмотрите, и больно стало сердцу Давида. Почему? Да потому что в том сердце была настоящая любовь и уважение. И вот такое отношение, вот такое уважение к служителям, братья и сестры, должно быть и у нас. Вот такой вот трепет. Я думаю, никто из нас сейчас не может поднять руку и сказать: вы знаете, я от своего пастора или диакона, или где-то от служителя больше претерпел, чем Давид от Саула. Да никто из нас не поднимет. Ни здесь, в этом зале, ни во всей нашей стране такого человека, я думаю, не найдется. В наше время свободное, да? Когда если что-то не нравится, там перешел в другую церковь, и все. И тем не менее, посмотрите, пусть вот этот пример Давида, он будет для нас, вот с вами, братья и сестры, примером и напоминанием. Когда нам будет что-то, нам что-то покажется не так, наши служители делают. Пусть нашему сердцу будет больно, если мы где-то что-то, да, вот зародится вот этот корень неприятия или осуждения. Но, к сожалению, я вам скажу краткую историю одной общины. Есть печальные примеры. Вот в одной небольшой общине так получилось, что назначили молодого брата пастыря. Я не знаю точности всю эту, я слышал через, от других людей как бы всю эту историю. Но несколько моментов может быть брат был неправ, может быть он действительно был молодой пастырь, и проповеди, может быть, не всегда были у него сильные, да, может быть, он где-то какие-то ошибки совершал. Но то, что произошло в церкви, образовалась какая-то группа вот таких в кавычках духовных братьев, которые начали вместо того, чтобы, может, поддержать брата в его служении, делать замечания, критиковать, высказывать общее неуважение. Идет собрание, брат проповедует, они могли сказать: да ты вообще ерунду там говоришь. Там не так написано, это вообще не так надо толковать. На каком-то решении, когда он приходил, брат, и говорил: да, я как бы не скрываю, я молодой брат, меня поставил пастырем, ну... Они ему говорили: нет, неправильно, не так, нет, ты должен... И в результате и община эта небольшая потеряла пастора, И у них, насколько я знаю, ничего так после этого и не произошло, никакого ни укрепления, ни роста духовного. Состояние, о котором мы говорим, лен курящийся, да? И не разгорается, и не тухнет. А вот если бы братья проявили любовь, покрыли бы ошибки брата, может, где-то помогли ему возрасти, сказали, хорошо, брат, ты только начинаешь. Но мы уважаем, вот этот выбор, то, что Господь привел тебя сюда. И мы будем тебе помогать, мы будем поддерживать. Мы будем покрывать любовью твои ошибки, мы будем долготерпеть тебя. Не хватило любви, братья и сестры. И любовь – это вот вторая составляющая нашего библейского отношения к своим служителям. Любовь. Почитать их преимущественно с любовью. Вот слово «преимущественно», которое переведено у нас в синодальном переводе, вот это греческое слово, оно имеет значение «чрезвычайно», «чрезмерно», «особенно», «необыкновенно», «еще сильнее». То есть Павел призывает, он говорит, слушайте, любите своих служителей, кто вот среди вас трудится, еще сильнее, особенно вот их любите, им так не хватает вашей любви. И знаете почему, братья и сестры? Потому что ошибка любого из нас, рядовых членов, да, она не имеет такие, скажем, печальные последствия для всей общины, как ошибка любого служителя. В первой книге Царств, 2 главе, записана история детей священника Илии, Офни и Финиеса, вот, которые служили при Скинии, но которые, написано, не знали Бога, и они грешили. И посмотрите, как Господь оценивает вот их поведение. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И вы знаете, всегда ошибка пастора или диакона, или служителя, который на виду, который трудится, она сильно бьет по нам. Она сильно бьет по рядовым членам. Вы знаете, вот в армии не зря стараются всегда командный пункт его защитить особенным образом. Убрать, во-первых, от передней линии, где-то скрыть, замаскировать, двойную охрану поставить. Потому что уничтожен командный пункт, уничтожено управление войсками, все, теряется боеспособность. Впереди поражение. В Библии написано «поражу пастыря». Что произойдет с овцами? И рассеются овцы. У нас однажды некоторое время на работе работала одна сестра временно. Ну и когда пришла новый человек, познакомился, поговорили. Оказалось, она ходила в общину, ну не баптистов, по-моему, какая-то, ну, отделенные христиане были. И разговорились, она говорит, я сейчас не хожу. Почему? Оказалось, что у них так произошло, что пастор споткнулся. Пастор развелся, и так получилось, женился, все, и она... И вот этот вот, просто он говорит, мне так все нравилось, там слово проповеди, но когда вот это произошло, падение пастора, она говорит, многие просто ушли. И самое печальное, не то, что они даже ушли, понимаете, она говорит, все, я пока, мне не надо ни в какую церковь, мне не надо никуда идти, я сама по себе. Вот так вот влияет падение или ошибка, или несовершенство, или какой-то грех служителей. Поэтому они нуждаются в нашей особенной поддержке, в особенной любви. Еще сильнее, как говорится. И я хотел бы отметить вот несколько таких моментов. Чем мы можем помочь нашим служителям? Как мы можем их любить так, чтобы помочь им в служении? Смотрите, первое, братья и сестры, молитесь за служителей. Молитесь за служителей. Какими они не были бы сильными, какими не были бы духовно зрелыми. В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, «Без меня не можете делать ничего». Служители нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Они нуждаются, чтобы Бог руководил ими, чтобы Бог особым образом их оберегал, укреплял, утешал, усиливал. Я слышал от одного пастора, он говорит, подходит к нему, сестра одна, и говорит, «Брат, ну что же вот у нас такой проповедник в церкви?» Ну так я всегда мучаюсь его. Вот он, ну какие-то у него проповеди вообще. И знаете, что пастор сказал? Сестра, вы за этого брата молились? Она говорит, нет. Говорит, давайте так. Вы будете за него молиться. И это будет ваша поддержка ему. Вот, прошло какое-то время, я уж не знаю сколько, и встретились, разговорились, и пастор говорит, ну как, вы молитесь? Он говорит, вы знаете, сестра говорит, так хорошо брат стал говорить. Я не знаю, да, там или проповедник вырос в служении, или у сестры сердце поменялось. Но понимаете, факт остается фактом, да, результат другой. Брат по-другому стал проповедовать, или слышать его стали по-другому. Понимаете, это то, в чем нуждаются наши служители. Во-вторых, чем мы можем помочь? Мы можем проявить свою любовь, братья и сестры, если будем помогать служению. Вы знаете, по исследованиям некоторых, по подсчетам некоторых исследователей Библии, вот мы все знаем апостола Павла, да? Как миссионера, который много церквей открыл. Сколько человек трудился в его команде? Как вы думаете? 1, 2, 10, сколько? Около 30 человек, люди посчитали по всем посланиям, вместе с Павлом трудилось около 30 человек, он упоминает. Те, которые приносили Филонь, рукописи передавали материально, его поддерживали, ходили с ним, защищали. Мы должны понять, братья и сестры, что время одиночек, оно прошло, оно осталось далеко-далеко в прошлом. Сейчас любое служение, любое дело – это прежде всего работа команды. И мы должны понимать, что не сам пастор, не сам диакон, лидер какого-то служения, молодежное или еще где-то, он сам один по себе ничего не сделает, если мы не будем ему помогать. И поддержка каждого из нас нужна. Не обязательно постоянная. Собирается лагерь, простой пример. Назначили, кто будет готовить, руководить. Подойдите, скажите, брат Толя, брат Саша, помощь нужна в лагере. Не обязательно вы поедете, может быть, в лагерь. Может быть, здесь они скажут, да, слушай, брат, сестра, нужна. И они не будут иметь в виду, что есть брат, который готов здесь, в Москве, помочь в подготовке лагеря. И это тоже будет ваш вклад, это тоже будет проявление особой любви и к церкви, и служителям, когда вы подставите свое плечо. И сами подходите, спрашивайте, братья и сестры, и откликайтесь на призывы, когда призывают помочь служению. Помолитесь и придите. Бог усмотрит. Если вы в своем сердце только имеете вот это желание помочь, Господь обязательно найдет, куда вас поставить. Не переживайте. Господь вам не скажет, слушай, отойди в сторонке, постой, да? Если только желание есть, Он маленькую-маленькую даже вашу какую-то способность найдет, как использовать. Ибо Он говорит, сила моя совершается в немощи. У нас нет силы, но Бог нам ее даст. Помните, братья и сестры, церковь – это прежде всего команда. В-третьих, мы можем проявить свою любовь, если мы будем ободрять наших служителей. Притчи, 15 глава, 30 стих. «Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости». Там же в притчах 12:25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Не секрет, что, вы знаете, каждому из нас приходится проходить свою долину смертной тени. А кому-то, может, и много раз. И вы знаете, вот в эти моменты подойти, ободрить, поддержать – это великое дело. Я читал воспоминания Ярла Пести, нашего брата знаменитого. Он когда в начале самого служения в Нью-Йорке читал свою первую проповедь, он ее закончил, он шел с одной только мыслью. Я не буду проповедником, я не буду проповедовать. И знаете, кто его поддержал? Мама родная. Подошла и сказала, слушай, ты говорил тихо, вот в следующий раз говори погромче. Вы знаете, вот это простое слово ободрение. И мы знаем, вырос брат, который проповедовал, которого слышали, да, которого слушали даже в запрещенное время, и сколько Бог через него труда сделал. Даже, вот интересно, в 1873 году, вот даже у неверующих люди понимают, что такое ободрение, насколько важна сила поддержки. В 1873 году Департамент образования Японии выпустил серию гравюр, посвященных западным изобретателям и ученым. На них великие люди сталкивались с различными трудностями, но не бросали своего дела. Цель была, для чего эти гравюры выпустили? Страна быстро развивалась, и целью было поддержание морального духа собственных изобретателей. Их учили по всей Японии, говорили, посмотрите, вот человек, который бросил семью, вернее, семья, которого бросила, но он добивался и в конце концов добился. Вы знаете, у нас, я когда только пришел в церковь, помню, у нас была сестра Сусанна, наверное, помните ее, да? И вот насколько, вот очень, я думаю, она проходила, что вот могла 90 с лишним лет уже, да, сестра наша пожилая сделать. Вот она проходила, мы сидим, я помню, сидишь, волнуешься, проповедь, она подойдет, конфеточку даст, говорит, на, пусть тебе будет хорошо. Или какую-нибудь открыточку что-то сделать. Слушай, говорит, нравится тебе? Видишь, я тут тебе написала, приятненько, да? И вы сидите, думаешь, ну, 3-4 слова сестра сказала, а так хорошо, так приятно на сердце, да? И это тоже, знаете, дар определенный, конечно, ободрить. Но я думаю, даже если не имея особого дара ободрения, любой из нас, если подойдет, скажет после служения или во время, или где-то на разборе Библии, скажет, спасибо, брат, за слово, спасибо, брат, за разбор. Или сестра, спасибо тебе за твое посвящение, как хорошо ты все сделала. Ободрите, поддержите. Особенно, если мы знаем, что кто-то находится в тяжелых испытаниях. Позвоните, смс-ку даже киньте. Брат, я за тебя молюсь. И я знаю, знаете, как приятно, вот порой получаешь где-то что-то, кто-то прислал, я молюсь. И вот какая-то сила тебя наполняет, думаешь, а я не один, а со мной братья, а со мной сестры, они поддерживают, они направляют, и Господь направляет. В-четвертых, заботьтесь о своих служителях материально, братья и сестры. Евангелие от Луки в 10 главе Христос сказал, трудящийся достоин награды за труды свои. Обращайте внимание, вы знаете, время у нас прекрасное в том плане, что у нас очень большие возможности. И мы сейчас, и очень большое время есть. Мы можем выбрать, мы можем заработать деньги, мы можем свою жизнь приукрасить, да? И не секрет, что суета, она затягивает. Когда вот мы бежим, ставим какие-то цели, мы иногда забываем о нуждах наших близких. И то, что у нас в церкви есть освобожденные служители, это большое для нас, братья и сестры, благословение. То, что все свое время они трудятся для того, чтобы нас направлять, нас ободрять, нас наставлять и нас учить. И я думаю, если бы мы с вами сейчас отказались и сказали, знаешь что, Сергей Васильевич, Михаил Иванович, давайте-ка идите ищите работу, получайте зарплату, я думаю, мы бы это сразу почувствовали. И не секрет, что мы просто, знаете, мы уже привыкли, мы вот осыпаны Божьим благословением, служителями, которые трудятся, да, и мы порой вот не видим, что есть другие ситуации. Есть церкви, общины небольшие, где братья и сестры нет освобожденных, где они трудятся на работе, вечером приходят, и у них время, они должны семье посвятить, да, и отдохнуть. Еще братья и сестры приходят со своими вопросами, и просто служители не успевают. И ситуация, которую Господь сказал, жатвы много, а делателей мало. И чтобы у нас есть посвященные братья и сестры, не только наши пасторы. Посмотрите, их сразу видно, кто трудится, кто ездит, кто всю свою жизнь посвятил на служение Господу. Молитесь о них. И смотрите, есть ли у них нужды. И если Господь вам на сердце положил, да, и вы хотите, слушай, брат или сестра так трудится, ездит где-то, помогает через него. Я знаю, что некоторые братья на свои деньги собирают неверующих, чаем стол накрывают, чтобы рассказать об Иисусе Христе. Не можете подойти денежку дать, у вас есть, хотите поучаствовать, возьмите конвертик, напишите фамилию, скажите брату на чай. И положите там возле двери, есть ящичек. И это тоже будет благословение, вы тоже войдете в труд. И вы поддержите братьев и сестер. А Господь усмотрит, как эти средства использовать. И последнее. Покрывайте любовью ошибки служителей. Вы знаете, мы все несовершенные. И проповедники начинающие, и не начинающие, и пасторы, и диаконы, и тот, кто идет слово, и душепопечители. К сожалению, мы и падаем, и спотыкаемся, и грубые ошибки совершаем, и обижаем друг друга. Я думаю, не хватит мне времени перечислять всех наших грехов и падений. И нам всем нужно прощение друг от друга. Мы должны научиться покрывать любовью ошибки друг друга. Покрыть это, знаете, когда вот не сделан что-то не так, брат или сестра, а ваше отношение к нему не изменилось. Вы покрыли любовью, как вы его любили, как вы его ценили, вы продолжаете ценить. Вот это покрыть любовью. И это качество любви, оно особенно нам нужно. Потому что тот, кто трудится, тот, кто на виду, конечно, и его ошибки виднее, и его падения, о чем мы уже говорили, да, и могут на нас повлиять. И здесь нам нужна любовь, чтобы вот это покрыть. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что к своим служителям, тем, кто среди нас трудится и для нас, мы должны, во-первых, проявлять уважение просто за их должность, за то, что Бог их на это служение поставил. И второе, мы должны любить их особенно сильно. Аминь.